Дорогие братья, дорогие сестры, сердечно я приветствую всех вас именем Господа Иисуса Христа и в это утро к этому богослужению и всех тех, которые подключены сюда через интернет, мы также вас приветствуем. Мы слышали сейчас, хор пел, что Господь хочет наше сердце, полностью хочет нас иметь в своем распоряжении. И мы пришли сюда полностью посвятить себя Господу и получить то благословение, которое Господь приготовил для нас. Мы благодарны и радостны, что и сегодня еще интернационально собраны здесь, еще братья среди нас, служителя из всей Европы, собраны здесь, из Африки братья здесь, из Канады гости. Также мы рады тем приветам, которые нам ночью передавали из Йоханнесбурга, из Торонто, из Парижа, из Кинчазы, из Кубы, из Индии, из Белоруссии. Если я так читаю все эти приветы, мы так благодарны Господу за призвание, которое Бог дал нашему брату Франку, и мы в эти выходные дни все еще вспоминаем 2 апреля 1962 года, когда был наш брат призван. И мы узнаем, мы знаем, что это послание Божие. Мы знаем, что мы собраны сейчас все как одно сердце пред Господом, кто бы где ни находился, чтобы слышать это послание. Но и ведь сегодня особенный день, и мы можем сказать по Писанию, Иисус воскрес, Христос воскрес, Он воистину воскрес. И Он показал Себя сначала двум женщинам у гроба, и ученикам, и 500 братьям явился в тот же самый момент. И нам Он также открылся через Слово Свое. Мы также Его свидетели сегодня. Мы хотим только на Его милость полагаться, которая соделалась нашей частью. Мы и сегодня хотим делать шаги вперед в вере с Господом нашим. Брат Рус Хельмут, попросим тебя, чтобы ты спел псалмы, а мы сейчас еще помолимся Господу. Дорогой Небесный Отец, Ты вечно верный Бог. Мы совместно приходим к Тебе с благодарными сердцами. Хотим благодарить Тебя за все то, что Ты сделал для нас на Голгофском кресте. За то, что Ты пролил кровь Свою. За то, что Ты свое тело дал на истязание. За то, что Ты произвел полное искупление для нас. Но Ты не остался лежать во гробе. Ты воскрес из мертвых, и Твое воскресение есть гарантия нашему воскресению из мертвых. Мы благодарны Тебе за эту победу, за милость Твою, за то, что мы можем иметь часть в том, что Ты сегодня делаешь. Мы имеем убеждение в том, что Ты тот же самый, что Ты еще живой среди нас. И это богослужение мы прилагаем в Твои руки и просим Тебя, говори к нам через Слово Свое, через Духа Твоего действуй. Тебе возносим мы одному хвалу и честь и славу. Аминь. 15 номер споем. Из этих светлых брошюр 15 номер. Искуплен я, могу прославлять. Я искуплен через кровь Спасителя. Я искуплен через Его вечное милосердие. Как хорошо мне у Иисуса. Я искуплен. Я искуплен. Искуплен через Спасителя кровь. Я искуплен. Я искуплен. Как хорошо мне у Иисуса. Я искуплен. Блажен в Иисусе. Я не нахожу слов, чтобы выразить все мое счастье. Как сладко мне Его небесная близость, как велика Его любовь ко мне. Искуплен, я искуплен. Я могу прославлять Его, славить. Я искуплен через кровь Спасителя. Как хорошо мне у Иисуса. Я постоянно думаю о моем Спасителе, имея внутри побуждения светлые, блаженные, и как мое сердце полно Его любовью. Это все наполняет мои уста в песнопении. Я искуплен, искуплен кровью Спасителя. Я искуплен. Как хорошо мне с Иисусом. Однажды я увижу Его как Царя. Его служение уже здесь на земле радость для меня. Он слышит мое детское моление к Нему. Он укрепляет меня и делает победителями в борьбе земной, победителем. Я искуплен кровью Спасителя. Я искуплен. Как хорошо мне с Иисусом. Я искуплен. Я искуплен. Я искуплен через Спасителя кровь. Я искуплен. Искуплен, как хорошо мне с Иисусом. Аминь. Да, это так. Мы еще споем номер. Девятый номер. Блаженное знание. Иисус, Он мой. Номер 9. Блаженное знание. Иисус, Он мой, наполняет мне сердце с небесным светом. Он, я рожден свыше, свободен от греха. Я являюсь прекрасным Детем Божьим. Об этом я должен петь Иисусу во хвалу. Он есть моя хвала. Он один. Он свет мой. Он жизнь моя. Он солнечный луч. О, ты все для меня. Только ты один. О, какая это слава находиться у ног твоих. Там я вижу небеса открытыми широко для меня. Потоки любви, потоки милости снисподают свыше, с небес на меня. Об этом я должен петь Иисусу во хвалу. Он есть мое прославление. Он один, свет мой, жизнь моя, мой солнечный луч. О, ты все для меня, только ты один. Бодрствуя и в ожидании, я взираю ввысь. Доколе моя душа не полностью растворится в нем. Я полностью наполнен его существом. Я преображаюсь полностью в его образ. Об этом я должен петь для славы Иисуса. Он есть мое хваление, только Он один. Свет Он для меня и жизнь Он моя. Он и солнечный мой луч. О, ты все для меня, только ты один. Хвала и благодарение Господу. Как мы здесь и пели сейчас, блаженное знание, Иисус, Он мой. И мы сегодня утром, в этот день воскресный, день воскресения Иисуса Христа, мы пришли сюда, чтобы Господа благодарить за то, что это поистине так произошло. Он воскрес из мертвых. Он победил смерть. Он победил гроб. Гроб открыт. Когда мы были в Израиле, в Иерусалиме. Мы видели ведь гроб. Там он пуст, этот гроб. Иисус Христос, Господь наш, воистину воскрес. И мы можем об этом свидетельствовать, потому что Господь открылся нам. Потому что мы верим, что Он сегодня утром находится среди нас. Он сейчас здесь, дорогие, чтобы благословить нас, чтобы в вере укрепить нас. Пусть же Господу удастся, чтобы мы могли так верить, что Он свое присутствие среди нас может открыть. Хочу, прежде чем мы вместе помолимся, читать Слово Божие. Из Евангелия от Иоанна, 20 главу, со стиха 19. Иоанна Евангелия, 20 глава, с 19 стиха. Когда же в тот день, в первый день недели, настал вечер, и двери в том месте, где находились ученики, из страха перед иудеями были заперты, то пришел Иисус, встал посреди них и сказал им: «Мир вам!» После этих слов Он показал им Свои руки и бок свой. Тогда ученики обрадовались, потому что увидели Господа. И мы можем сегодня радоваться. Мы не видим Его нашими физическими глазами, но Он здесь, потому что Он обещал это. Затем Он еще раз сказал им, 21 стих: «Мир вам! Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас». После этих слов Он дыхнул на них и сказал им: «Примите Духа Святого. Кому вы простите грехи, тому они прощены. А на ком вы оставите их, на том они останутся». Фома же, один из 12, носящий также имя Близнец, не был с ними, когда приходил Иисус. Другие же ученики сказали Ему: «Мы видели Господа». Но Он сказал им: «Если я не увижу на руках Его ран от гвоздей и не вложу пальца моего в раны от гвоздей и руку мою в бок Его, то никогда не поверю». Через 8 дней ученики Его снова находились в доме, и на этот раз Фома был с ними. И пришел Иисус при закрытых дверях, встал посреди них и сказал: «Мир вам!» После этого Он сказал Фоме: «Подай сюда палец твой и посмотри на руки мои. Затем подай сюда руку твою и вложи ее в бок мой. И не будь больше неверующим, но стань верующим». Тогда Фома ответил Ему: «Господь мой и Бог мой. Хвала и слава. Мой Бог и мой Господь. Иисус отвечал ему, «Ты стал верующим, потому что ты увидел меня. Блаженны же те, которые не видели, и все же пришли к вере». Хвала и благодарность. Мы его не видели, мы не были при тех событиях, но Господь даровал нам милость. Мы пришли к вере. Мы верим, что Он жив, что Он сегодня утром находится среди нас, чтобы благословить нас, чтобы помочь нам, чтобы всякую скорбь и нужду, которая есть среди нас, чтобы помочь нам во всем. Мы верим в это. Верим ли мы тому, что Он сейчас находится здесь, чтобы помочь нам, благословить нас и свое присутствие открыть среди нас? Мы Господу Богу так благодарны за то, что мы не только верим, что Он воскрес из мертвых и победил смерть. Он ведь и у гроба Лазаря Марфи сказал, «Я есть воскресение и жизнь». И на Голгофе Он это доказал. После Его распятия Он воскрес из мертвых. «И многим явился в городе святом». Так говорит Писание. «И ученикам своим». Не всем, но некоторым. А нам Он сегодня открывается, открылся, нам, находящимся здесь, через Слово Свое. Братья и сестры, это действительно произошло. Мы верим в это от всего сердца. Мы так убеждены в этом и доверяемся Ему полностью и приносим Ему хвалу и славу. Мы встанем и вместе еще помолимся. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя от всего сердца за то, что произошло на Голгофе для нас. Ты победил все и смерть. Ты победоносно воскрес из мертвых. Ты живой. Ты и сегодня утром присутствуешь здесь, находишься среди нас, чтобы нам помочь, чтобы нас благословить, чтобы открыть себя нам. Мы благодарим Тебя за то, что мы можем верить, что так, как говорит Писание, мы можем верить от всего сердца. Просим Тебя, Ты сам дальше говори к нам через Слово Свое, к нашим сердцам. Благослови нас, соделай нас готовыми, приготовь нас, ведь Твое возвращение очень близко. Помоги мне, помоги всем нам. Мы не взираем друг на друга, мы смотрим и взираем только на Тебя. Ибо Ты через Духа Святого находишься здесь среди нас, чтобы помочь нам, чтобы спасти, чтобы исцелить, чтобы освободить. Делай это сегодня утром. Открывай свое присутствие, Господь. Мы благодарим Тебя за то, что Ты это делаешь во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Аминь. Аминь.
Дайте мне коротко прочитать пару мест из Библии. Первое — это из 2 Коринфянам, 13 главы, с 5 стиха. Может быть, только 5 стих. 2 Коринфянам, 13 глава, 5 стих. испытайте самих себя, вере ли вы, проверьте самих себя, или вы не можете по самим себе распознать, что Иисус Христос пребывает в вас. Когда я читал этот стих, то меня охватила глубокая боль. Испытывайте самих себя. Проверьте самих себя по слову, находитесь ли вы в вере. Проверьте, действительно ли Иисус Христос находится в вас. Проверьте, да, как же мы должны это сделать? Где же масштаб, по которому можно измерить? И мне пришли еще следующие мысли. Проверьте самих себя, действительно ли вы пережили настоящее обращение, действительно ли вы пережили настоящее новое рождение от воды и духа. Проверьте самих себя, пережили ли вы действительно библейское крещение духом, и ведь можно было бы этот список вести дальше. Проверьте самих себя, действительно ли вы по-библейски верующие, действительно ли свидетельство соответствует истине, и действительно ли мы, как верующие, можем предъявить Божье подтверждение и полномочия, как это имели в самом начале наши братья и сестры. Проверьте самих себя, действительно ли Христос живет в нас. И я там еще вспоминаю об одном из речений брата Бранхама. Он ведь делал такие сравнения, он был человеком природы и человеком, который с удовольствием использовал практические примеры из природы. Но мне глубоко запало одно в сердце. Он сказал, если дух Бетховена был бы в вас, тогда бы вы делали то, что делал Бетховен. И он сказал, если бы дух Шекспира был бы в вас, тогда бы вы делали то, что делал Шекспир. И он кое-что перечислял там. А потом он сказал, если же дух Христа находится в вас, тогда вы будете делать то, что делал Христос. Тогда ведь Христос живет в вас. И Павел ведь сказал, Христос в нас — надежда славы. Он мог сказать, итак, не я больше живу, но Христос живет во мне. И мы можем тоже это сказать во славу Божью, то, что брат Бранхам действительно, как никто другой, и я действительно никого другого не встречал, кто до сегодняшних дней мог сослаться на слово из Евангелия от Иоанна, и который буквально действительно это пережил. Дела, которые я делал, будете и вы делать, да? И еще большие будете делать, чем делал и я. Я до сегодняшнего дня не встречал никакого евангелиста, который взял бы это место из Библии и смог бы это слово исполнить в своей жизни и в служении, кроме служения брата Бранхама. Ну хорошо, это все находится позади нас, и мы не можем всегда смотреть назад и за это Бога благодарить. Мы Богу благодарны за это правда. Но теперь мы стоим на очереди. И где-то есть такое одно изречение, то, что те вещи, которые Бог делает через посланника, они должны происходить через общину, которая готова принять Божье послание. То же самое. Бог дает пример. дает образец. Не так, чтобы мы об этом радовались, это тоже, но чтобы у нас была какая-нибудь зацепка, отправная точка, чтобы мы могли распознать, что Бог хочет делать через многие члены тела. И будьте однажды искренни, если мы только будем довольствоваться тем, что Бог сделал через один особенный инструмент, тогда у нас чего-то будет недоставать. Мы просто это должны пережить, чтобы Бог нас мог полностью и совсем благословить. И Бог хочет нас благословить. И тоже это слово, которое мы только что прочитали, оно служит для проверки. Испытывайте самих себя. Верили вы? Проверьте самих себя. Или вы не можете по самим себе распознать, что Иисус Христос пребывает в вас? Не какое-нибудь учение или познание, но Иисус Христос, воскресший, который сказал, «Мне дана всякая власть в небесах и на земле». Так, чтобы этот воскресший Господь смог со всей силой и со всем полномочием жить в нас, чтобы это Божье полномочие через наше служение смогло проявиться, открыться, чтобы мы не только имели Божье послание, но также Божью силу. Не только, чтобы мы распознали время, в котором мы живем, но чтобы мы рассчитывали на то, что Господь подтвердит Свое Слово в тех, которые в Него верят. Проверьте самих себя. Я должен проверить себя. И мы должны проверить себя. Проверьте самих себя. Действительно ли вы находитесь в вере? Как мы можем это сделать? И там есть славное миссионерское повеление. И оно всем хорошо известно. И оно гласит так. Тем, которые будут верить, им будут следовать эти чудо-знамения. Мы не бегаем за этими вещами. Они следуют за нами. Потому что Бог с нами, чтобы подтвердить Свое Слово. Тем, которые верят, им будут следовать эти чудо-знамения. Испытывайте самих себя. Находитесь ли вы в этой вере, которая раз и навсегда однажды была передана святым? Живая вера, действующая вера, живое слово, действующее слово. И я вам скажу, как оно выглядит. Мы не совсем довольны нашими богослужениями. Бог ведь открыл нам свое слово. Он нам сам себя открыл. Но теперь Он хочет через силу открыть себя посреди тех, которые верят Ему. Если же кто-то придет и спросит, «Веришь ли ты, что я спасен?» Или кто-нибудь спросит по-другому, «Ты уверен, что я крещен Духом?» Да, кто же должен об этом знать? Другой или ты сам лично? Если мы еще задаем вопросы, тогда у нас у самих еще нет уверенности. Но ведь только мы сами можем иметь уверенность, насколько мы пережили уже Бога. Ведь другой этого не может иметь. И поэтому это серьезное слово. Испытывайте самих себя. Верили вы? Проверьте самих себя. Мы ведь уже читали в вступительном слове из 1 Иоанна 3 главы, кто рожден от Бога, и все, что там было еще сказано, то, что там все стало новым, ведь старое все прошло. Пришла новая жизнь, новые мысли, новый путь, путь с Богом. Все ведь стало новым. Нету больше никакого смешивания, ведь все стало новым. Вы знаете, то, что мы нашу книгу, которая называется «Традиционное христианство», и если я хорошо помню, то мы ее посылали в 11 издательств, и все они нам отказали. Но последнее издательство, известное в этой стране, которое называется «Брокхаус», Они так вежливо нам сказали, ваши изложения, они обоснованы так по-библейски, и они так убеждают, так что ничего против этого не можешь сказать. Только в них мы замечаем отсутствие примирения со всеми другими христианскими обществами. Да, где же остается примирение? Разве свет и тьма должны примириться? Разве неправильное и правильное должны примириться? Примиритесь с Богом, ведь по-другому не может быть. Бог ведь даровал нам свет, но тогда ведь Он свет отделил от тьмы. Ведь это ж не наше решение, это Божье решение. Теперь мы получаем это как подтверждение от таких людей, от высшей инстанции, то, что все, что было написано, оно по-библейски, но чего-то недостает. Недостает экуменического духа, недостает Второго Ватиканского собора. Да, но там, где находятся эти духи, там нету Божьего духа. И Бог ведь отделил свет от тьмы. И если же Он свет, как некоторые братья цитируют то слово из пророка Захарии, то, что явится свет в вечернее время. Если же Бог даровал свет, как я только что сказал, тогда ведь не для того, чтобы он был поставлен под какое-нибудь ведро, но на светильник, чтобы все, которые заходят, были озарены Божьим светом. И наш брат уже читал из Исаии 60 главы. «Откройся и стань светом, так как твой свет пришел». Бог ведь посмотрел в сторону от времен незнания, а теперь Он повелевает всем на всех местах, чтобы они покаялись и встали перед Словом Божьим и приняли исправление. Ведь это ж не наше решение. Мы ведь не живем во времена Муди, или во времена Сенки, или Финия, или Виккельсфорта, или кого-то другого, но мы живем в конце дней, и Бог все так повел, чтобы свет, как об этом написано в притчах 4 главе, пока мы свет не достигнет сияния дневного света, и если жить, мы видим этот полный свет в конце и можем его пережить, тогда ведь давайте жить, ходить в этом свете. И тоже там мы можем сами себя проверить, действительно ли мы находимся на новой позиции в Царстве Божьем, или же мы на каких-то вещах остановились, без того, чтобы мы шли дальше вперед с Господом, и чтобы мы могли полностью понять то время и тот час, в котором мы живем, и чтобы мы полностью встали на сторону Господа, и все, что Он нам приготовил, чтобы мы могли это принять. И я еще коротко сегодня читал о Господе, где Он обвинял в Луки в 19 главе 41 стиха. Тогда ведь Он порицал тех, которые не верили, и Он им сказал то, что они милостивое посещение, которое сошло на них, не распознали. Луки, 19 глава, 41 стиха. Когда же он приблизился и увидел город, то он заплакал о нем. Он пришел к своим, а свои не приняли его. Он действовал, он проповедовал, и он до глубины был огорчен о том, то, что все находились в своем религиозном движении, и их глаза не видели, и сердца их не принимали. И как пророк Исаия сказал, «Видящими глазами они не видят, и слышащими ушами они не слышат, так как Бог дал им упрямое сердце». Господь видел этих людей, которые, вообще-то это слово из Псалма должны были знать, «Не ожесточайте ваших сердец сегодня, когда вы слышите голос Его. Не ожесточайте ваших сердец». Но они ожесточили свои сердца, когда они услышали Его голос. Это просто очень важно. Чтобы мы были охвачены серьезностью времени до невозможности, чтобы всякое равнодушие подошло к концу, и чтобы мы действительно распознали то, что время такое серьезное, как никогда прежде, и то, что оно так продвинулось вперед, так, то, что мы можем действительно в ближайшем будущем рассчитывать на последние события. Здесь Господь сказал после того, как Он плакал о городе, в 42 стихе, «О, если бы ты распознал в этот день, что служит к миру твоему, но ныне это сокрыто от глаз твоих». Какую трагедию нашел Господь посреди своего народа, но ныне это сокрыто от глаз твоих. Если бы ты распознал в этот твой день, да, это ведь есть наш день, мы ведь поем в одной песне, это есть тот день, особенный день, еще все день милости, день спасения, но особенный отрезок в этом дне милости, во дне спасения, в котором мы сейчас можем жить, где Бог делает особенные вещи, и потом здесь говорится дальше. Он провозглашал суд, и потом говорит в 43 стихе, «Ибо придут на тебя дни, когда враги твои возведут вал против тебя, окружат и будут со всех сторон теснить тебя». Они сравняют тебя с землею и детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне, в наказание за то, что ты не узнал времени милостивого посещения твоего. Возлюбленные, ведь в этом большая разница. И как наш брат уже говорил, приходит ли какой-то евангелист и не возвещает Евангелие, но только с каким-нибудь одушевлением хочет что-то произвести, и ведь есть много больных, и кто не хочет быть здоровым? Такого человека встретишь очень редко. И только тогда, если этому проповеднику действительно удастся, чтобы сказать этому бедному человеку, Бог тебя любит, и поэтому Он даровал тебе эту болезнь, потому что Он так сильно тебя любит. Если люди в это поверят, тогда может случиться такое, то что они неохотно, но все равно же склонятся под это в вере или жить в неверии, то что Бог это сделал. Бог ведь не бьет грехом, Бог ведь не бьет болезнью. Обе вещи являются результатом греха. Ведь не должно было быть ни греха, ни болезни, ни смерти. Ведь Господь все взял на Себя. Но кто не хочет быть здоровым? Спросите какого-нибудь слепого или какого-нибудь, кто болеет раком. Что бы там ни было, ведь каждый хочет быть здоровым, не так ли? Все ведь хотят, чтобы у всех было все хорошо. А здесь людям говорится, в наказание за то, то, что ты не распознал твоего милостивого посещения. Когда Бог говорит и действует, тогда мы должны обращать внимание на это. Мы должны тогда к этому прислушиваться. Если мы не будем это делать, и да будет это тоже ясно высказано, тогда ведь Господь отпустит нас, даст нам идти собственными путями. Но только тогда, когда мы с Ним будем соглашаться, тогда мы достигнем цели. И с Ним мы можем соглашаться только тогда, когда мы будем верить всему Слову, вплоть до тех обетований, которые даны на наши дни, и будем ожидать того, чтобы они пришли в исполнение. Он был послан к потерянным овцам дома Израиля, Он пришел к Своим, а Свои не приняли Его. И Он сказал, «Ты не распознал, что служит к миру Твоему, и Ты не распознал Твое время». И поэтому Он сказал, «На Тебя придут такие дни, там враги сделают свое дело, возлюбленные, ведь после восхищения придет в исполнение то, что начнется ужасное время, время скорби, где чаши гнева Божьи будут излиты, где люди будут кричать: «Скалы, падите на нас и накройте нас перед гневом того, кто сидит на престоле, перед гневом Агнца». Сойдет на всех тяжелое время скорби, на всех тех, которые милостивое время Божье не распознали. Мы можем быть верующими, мы можем быть собственностью Господа и все равно жить, если Бог только не дарует нам милости, иначе мы не распознаем, о чем вообще идет речь. Мы, как дети Божьи, которые имеем привилегию жить в эти дни, то дайте мне тоже затронуть этот пункт. Проверьте сами себя. Находитесь ли вы в вере? Проверьте сами себя. Распознали ли вы знамения времен? Проверьте себя. Видите ли вы обетования на эти дни? Распознаете ли вы их? Верите ли вы в них? И пережили ли вы их? Проверьте сами себя. Распознали ли вы пророческую часть истории, которая сейчас заканчивается? Проверьте себя. Поняли ли вы то, что это есть то время восстановления всех вещей, которое нам всем знакомо из Деяний апостолов, 3 главы, 19 по 21 стих. Здесь ведь нам говорится: «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы простились грехи ваши, и чтобы пришли времена освежения от лица Господа. И Он мог послать предназначенного для вас помазанника Иисуса. Сначала времена освежения, а потом возвращение Иисуса Христа. Сначала вызов и приготовление невесты, а только потом пришествие жениха. Сначала наполнение и запечатывание Святым Духом на день искупления нашего тела, а только потом искупление нашего тела. Мы ведь должны следовать за Божьей последовательностью и должны во все это себя ввести и просить Господа о том, чтобы все вещи шли согласно Божьему порядку. Хотите ли вы все это? Не хотим ли мы, чтобы все шло по Божьему порядку, как Он сказал это в Своем Слове? Здесь написано в 21 стихе: «Его, итак, Иисуса, правда, небо должно было принять до времен восстановления всего того, что Бог возвестил через уста святых пророков Своих с древних времен». О чем же говорит нам это местописание? Иисус ожидает в небесах, пока месть не придут времена освежения, пока месть не придет время восстановления, как об этом Бог сказал заранее, с древних времен, через уста своих пророков. Все должно быть упорядочено по-божьему. И как мы часто уже говорили о том, то, что Илия тогда восстановил жертвенник Господа, который был разрушен. Здесь были священники Ваала, а там священники Астарте, а он один, муж Божий посреди них, и Господь дал ему знать то, что у него есть еще 7000, которые не преклонили свои колени перед Ваалом. У меня нету желания, чтобы быть пророком, я для этого не предназначен, но одно желание у меня все же есть. Я имею желание, чтобы можно было слово апостолов и пророков увидеть своими собственными глазами. У меня есть желание, чтобы Бог подтвердил, исполнил свое слово, свои обетования. У меня есть желание, чтобы можно было пережить кормил, где Бог примет решение, где Бог ответит, и где людям больше не надо будет гадать, а что жить правильно, а что неправильно. чтобы Бог сам дал подтверждение каждый раз, когда я нахожусь в Израиле на горе Кармил, и там вижу эту огромную статую пророка Илии с мечом, то меня внутри просто тоже всегда охватывает. И я говорю: «Господь, Ты можешь еще раз сделать то, что Ты однажды тогда там делал». И мы ни в коем случае не хотим что-то говорить о какой-нибудь религии. Все они имеют свое право на существование, иначе бы их не было. У нас даже нету права, чтобы хулить сатану. Вы можете прочитать это у пророка Захарии. Там муж Божий сказал: «Господь, да поругает тебя». У нас нету никакого права, чтобы насмехаться над какими-то вещами. Конечно же, нет. И наш брат уже упомянул то, что у каждого святого Николая или же Деда Мороза есть на голове эта штуковина. И, конечно же, у Папы Римского тоже есть эта высокая штуковина на голове. Мы ничего не можем поделать с этим, то, что ему нужно играть эту роль. Он сам ничего с этим не может поделать. Он просто был поставлен на эту роль, и он должен ее играть. Точно так же, как и мы были поставлены Богом в нашу позицию, точно так же, как и все другие цари, и вообще все, что принадлежит к плану последнего времени, все ведь должно найти свое место. И если бы мы хотели так это выразить, то нам просто жаль то, что такие роли нужно вообще играть, и то, что они вообще принадлежат к действию последнего времени. И если же в Откровении, в 13 главе написано то, что Он обольстит всех людей на земле, всех, только не тех, чьи имена записаны в книге закланного Агнца, тогда Он должен это сделать. Что же я могу с этим поделать? Но одно, несомненно, избранные не могут быть обольщены в этой лжи, так как избранные, они были Богом предназначены от создания мира, чтобы они были изменены в образ Иисуса Христа, Сына Божьего. Они искуплены через кровь Агнца, заново рождены к новой надежде, и они несут в себе жизнь и сущность Иисуса Христа. И как мы уже об этом слышали, итак, сейчас мы дети Божьи, но еще не открылось, чем мы однажды будем. Я не знаю, действительно ли вы хорошо обратили внимание на тот один стих из 1 Иоанна 3 главы. Там ведь написано в 10 стихе, 1 Иоанна 3 глава, 10 стих. «Детей Божьих и детей дьявола нужно распознавать так». Вы можете прочитать, что прежде уже написано и что потом написано. Но здесь нам говорится о двух разных детях. Говорится о детях Божьих и о детях дьявола. Да, а что, у дьявола есть дети? Разве у дьявола есть дети? Здесь нам говорится о двух разных детях. Я прочитаю вам еще раз. «Детей Божьих и детей дьявола нужно распознавать так, чтобы можно было различить». Вы можете прочитать знакомое слово из Матфея 13 главы. Там ведь идет речь о двух разных семенах. И мы знаем то, что есть два разных семени. Но Божье семя остается в детях Божьих, и об этом мы тоже читали. Здесь, в Матфеи, в 13 главе, написано в 39 стихе. Я надеюсь, то, что я так это сразу все найду. Матфея, 13 глава. Да, может быть, уже с 38 стиха. «Поле есть мир. Добрый посев — это сыны царства, а плевелы — сыны лукавого». Два разных семени. И Бог уже сразу же, после грехопадения, ведь там шла речь о семени змея, которое пришло через Каина, в естественном, «Я положу вражду между твоим семенем и ее семенем. Он будет кусать тебя в пету, а ты раздавишь ему голову». Два разных семени. И если вы это хотите перенять в Новый Завет, тогда ведь о Иуде написано то, что он был детем дьявола или же лукавого, смотря по переводу. Сатана вошел в Иуду, и поэтому это предательство и так далее. Здесь у нас два разных семени. Дети Божьи ничего общего не имеют с детьми этого мира. Это как свет и тьма, которые Богом были от друг друга отделены. Бог это сделал, но не мы. Теперь мы здесь читаем в 1 Иоанне, в 3 главе, в 11 стихе. Да, может быть, мы прочитаем конец 10 стиха, это очень-очень важно. Может быть, даже конец 9 стиха, так как там идет речь о семени. 1 Иоанна, 3 глава, 9 стих и далее. «Всякий, рожденный или зачатый Богом, не делает греха, потому что семя его постоянно пребывает в нем. Он не может грешить. Какое же семя пребывает в нем? Семя есть Слово Божье. В заново рожденных людях пребывает Божье семя Божьего Слова. И если жить в нас было посеяно Божье Слово, тогда мы делаем так, как делала Мария. Мы побуждаем в нашем сердце все эти слова. И как Давид уже сказал, «Я сохраняю Твое Слово в моем сердце, чтобы я не грешил против Тебя». Кто рожден от Бога, в том пребывает Божье семя, и Божье семя есть Слово Божье. Точно так, как мы, дети Божьи, являемся Божьим семенем, точно так же Слово является Божьим семенем, которое мы в себя принимаем. И каждое семя приносит по роду своему. Да будет прославлено имя Господа. И о Христе говорится, когда Он отдаст свою жизнь на смерть в умилостивление, тогда Он увидит семя и будет жить долгие дни, и воля Господня будет происходить через него. Вы можете прочитать об этом в Исаии в 53 главе, в 10 стихе. Он был тем семенем, которое пришло через женщину. Так ли оно или нет? Ведь Бог говорил об этом семени. Смотря по земному, извините меня за это замечание, но семя ведь никогда не приходит от женщины. Семя всегда приходит от мужчины. У Марии ничего не было. Бог вложил в нее все. Он был Богом, ставшим плотью. Слово стало плотью. Она была только сосудом. Она ничего к этому не принесла. Бог все принес. То, что родится от тебя, будет от Духа Святого и назовется Сыном Всевышнего. Божье семя, Он первородный. И мы, Божье семя, как первородные. Я прочитаю дальше. Еще раз, 10 стих. Детей Божьих и детей дьявола нужно распознавать так. Всякий, кто не творит справедливости, он не родом от Бога. А также всякий, кто не любит брата своего. Давайте проверим себя, и тоже в этом слове, сможем ли мы в этом устоять перед Богом? Если здесь говорится, что всякий, кто не любит своего брата, разве я уже не переживал такое несколько раз? То, что люди это слово «любовь» не имеют в своих сердцах, но только имеют на своих устах, но только не несут любовь в своем сердце. Одному брату я однажды действительно должен был сказать, о котором я действительно знал, то, что он не хотел меня видеть. И я ему сказал, «Возлюбленный брат, ты сейчас меня обнял. дай мне увидеть твою правую руку. Не находится ли там кинжал или ножик, которым ты хочешь меня пырнуть? Существует действительно обманчивая любовь. Говорится, я тебя люблю, и потом еще рукой обнимают, и ты просто чувствуешь то, что тебя пырнули, и этот колющий удар проникает глубоко. И здесь говорится, всякий, кто не любит брата своего, тот не от Бога. Давайте же проверим себя, как выглядит оно с нами. Где мы оплошали, где Бог должен нам помочь, где Он должен выйти нам навстречу, где Он должен даровать нам силы, чтобы действительно то надлежащее состояние в общине могло быть, чтобы мы больше никого не знали по плоти, но только по Духу, и чтобы Дух Божий мог быть в нашей среде, в нашей жизни, чтобы Он мог заново управлять и действовать в общине, чтобы мы не вздыхали против друг друга, как написано у Иакова, так как Господь находится вблизи, и чтобы мы действительно имели любовь, как нам об этом говорит Божье Слово, не по принуждению. Люди, которые друг друга любят, им об этом не надо говорить. У них эта любовь в действительности проявляется. Братья, которые друг друга любят, им ведь не надо ведь говорить. Ты должен любить своего брата. Любовь тогда там автоматически находится, потому что она была излита через Духа Святого в наши сердца. И если ее там нету, тогда она еще не была излита через Святого Духа. И тоже это очень важно. Любовь ведь не можешь иметь автоматически. Она должна быть излита в наши сердца через Святого Духа. И если жить в нас произошло это излияние Святого Духа, тогда мы имеем эту любовь. И тогда мы носим ее с собой в наших сердцах. Еще 11 стих и 12 стих. «Ибо такова весть, которую вы слышали с самого начала. Мы должны любить друг друга. Не так, как Каин». Да, как же Каин любил? «Не так, как Каин, который был дитем дьявола». Ах, жаль то, что здесь не написано, что он был дитем Адама. Но мы оставляем Слово Божье так, как оно написано. Не так, как Каин, который был дитем дьявола и убил брата своего. А почему убил его? Потому что все дела его были злы, а дела брата его, напротив, праведны. Ведь так оно было от самого начала. То, что никогда зачатые духом не ненавидели живущих по плоти, но было всегда наоборот. Я прочитаю вам это из послания к Галатам, 4 главы. Там это все еще должно быть написано. В Галатах, в 4 главе, нам об этом говорится ясно. И именно с 28 стиха по 30 стих. Галатам, 4 глава, с 28 по 30 стих. «Вы же, возлюбленные братья, являетесь по образу Исаака, детьми обетования. Но как рожденный тогда сын по плоти преследовал рожденного по духу, так оно и сейчас». Что же нам к этому сказать? Еще сегодня, почти что после 2000 лет, когда Павел об этом писал, оно точно так же сейчас, как оно было и тогда. Я прочитаю это еще раз. «Но как зачатый или рожденный тогда сын по плоти преследовал зачатого или рожденного по духу, так оно и сейчас». Божье Слово выходит за пределы всех времен. Нельзя ведь сказать, тогда оно было действительным, а сейчас нет. Тогда оно соответствовало, а сейчас нет. Оно всегда соответствует. Все, что Бог сказал, оно действовано навсегда. В чем же была разница между Исааком и Исмаилом? Это очень-очень легко понять. Исмаил был естественно зачатым сыном, без всякого обетования, и чтобы с этим еще не было бы связано. Но Исаак был обетованным сыном. Бог ведь сказал Аврааму, когда ему было 75 лет, он дал ему обетование, то, что он дарует ему сына. И Авраам поверил Богу. И он потом еще ожидал в точности 25 лет. И он не давал себя ввести в заблуждение через неверие, но он стоял на обетовании Божьем. Исаак, обетованный сын, через которого снова исполнилось обетование, которое было дано Аврааму. Здесь Павел пишет, «Вы, возлюбленные братья, являетесь по образу Исаака детьми обетования». Мы ведь поверили в обетования Божьи, которые были даны на это время, и мы увидим их исполненными. Мы не были зачаты по плоти, и тоже там написано в Евангелии от Иоанна, в первой главе, это может быть для некоторых покажется странным, но здесь написано действительно, Евангелие от Иоанна, первая глава, 12 и 13 стих. «А всем, которые приняли Его, дал Он право стать детьми Божьими, то есть тем, которые верят во имя Его, которые не посредством крови или природной похоти, плоти, а также не посредством воли мужа, но Богом зачаты». Есть дети Божьи на земле, которые родились заново через Духа Святого, Божий род, люди, которые имеют участие в Божьей природе, возлюбленные, и мы верим от всего сердца то, что об этом идет речь, чтобы человек был заново рожден к вечной надежде. И если кто-то думает, то, что этого достаточно, чтобы только верить в то, что Бог обетовал, это будет достаточно только тогда, когда мы будем верить так, как говорит Писание. То, что Библия говорит о новом рождении, в это мы должны верить. То, что Библия говорит о духовном крещении, в это мы должны верить, и все должны это пережить. И о последнем времени мы также должны верить. Не только одну единственную часть. Во всей цепи не должно отсутствовать ни одно звено. Верить так, как говорит Писание. Чтобы мы были помилованы Богом, и чтобы мы могли принять в себя все, и таким образом, чтобы мы Богом были перемещены в ту позицию, чтобы мы могли Ему служить, чтобы мы могли быть им благословлены, и чтобы им могли быть использованы. Давайте жить обобщим все вместе. Сделайте сами в себе проверку, находитесь ли вы в вере. Как жить? Оно выглядит с нашей верой, возлюбленные братья и сестры. Является ли наша вера уже такой, как об этом говорит Святое Писание? Текут ли потоки живой воды? Прорвался ли Дух Божий уже через нас? Могло ли уже исполниться то, что те дела, которые Господь творил, и которые также происходили через тех, которые верили? Так ведь об этом сказал Господь. Есть еще обетования, которые должны исполниться. И я посмею в вере об этом сказать. Так как Бог об этом обетовал, поэтому это и произойдет. И община будет приведена в эту позицию. И если для этого будет необходимо короткое давление и преследование, не играет никакой роли. Бог будет знать, как ему привести общину туда, где он хочет ее иметь, чтобы не было больше никаких споров и ничего другого, но чтобы все было так, как в начале, одно сердце и одна душа, чтобы были благословлены Богом и были использованы Богом, и чтобы мы были поставлены для других к благословению. Давайте жить искренне. Сегодня проверим себя и попросим Бога о том, чтобы Он нам помог. Стоим ли мы на библейском фундаменте веры? Пережили ли мы действительно уже то, что Бог обетовал верующим? Что Бог верующим поставил в перспективу? Получили ли мы это уже? Открылось ли оно через нас? Давайте жить, проверим себя сегодня перед лицом Божьим. Как мы выглядим перед Ним в лице зеркала Слова? И давайте же попросим Его о том, чтобы Он нам помог, чтобы мы верой могли продвигаться вперед. Не так, чтобы мы сдавались и говорили: «Да, Господь, мне не достает еще столько многое». Ведь этими словами мы не сможем угодить ни Ему и ни нам. Давайте жить, подумаем о вчерашнем вечере. И дайте мне к этому еще прочитать только одно место из Филиппийцев, 2 главы. Ведь вчера вечером мы читали из послания к Филиппийцам, из 1 главы. Сейчас мы прочитаем из 2 главы, из 12 стиха. «Поэтому, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, так и стремитесь, чтобы не только как тогда, когда я присутствовал у вас, но и теперь, когда я далек от вас, еще больше со страхом и трепетом совершать ваше спасение, ибо Бог есть Тот, Кто производит в вас и то, и другое, хотение и исполнение, чтобы вы были благоугодны Ему, да будет прославлено имя Господа». Вчера мы читали: «Он, Который начал, Он завершит на день Иисуса Христа». А здесь мы читаем: «Так как это Бог, Который производит обе вещи, хотение и исполнение в нас». Он произвел в нас желание. Мы бы вообще не смогли бы желать без Него. Мы захотели только потому, что Он так хотел. Никто не может прийти к Нему, если Отец не привлечет Его прежде, и все, которые ко Мне приходят, я их не отвергну. Он берет нас за руку, Он нас принимает. И здесь нам говорится: «Ибо Бог есть Тот». Аминь. Ты ничего не можешь поделать с тем, то, что ты был спасен, и также тебя. Это Божья милость и Божье милосердие. Это избрание, это любовь, это милость. Да будет прославлено имя нашего Господа за ту любовь, которую Он проявил к нам. Ибо Бог есть Тот, не ты, не я, но Бог, Который производит в вас то и другое, хотение и исполнение. Позвольте Ему действовать. И если сегодня находятся здесь такие, в которых желание еще не произошло, то пусть это сегодня произойдет, чтобы Божье желание могло начаться в вас, чтобы вы сдались перед Господом, чтобы вы почувствовали Его любовь, и чтобы вы знали то, что Он сейчас зовет тебя, сейчас зовет тебя, сейчас Он говорит к тебе, сейчас ты имеешься в виду. А потом всем тем, которые уже пережили Божье хотение, вам мы можем провозгласить на основании Слова Божьего: Он это также и исполнит. Он это произведет. И когда? Уже разве сегодня? Давайте посмотрим, что здесь еще написано. Я прочитаю 13 стих еще раз. «Ибо Бог есть Тот, Кто производит вас и то, и другое, хотение и исполнение». Дайте мне сейчас знать, в ком Бог уже смог произвести хотение. Дайте мне увидеть ваши руки. Бог да благословит вас. Аллилуйя! А могу я увидеть, в ком Он произведет исполнение? Во всех, по-другому не может быть. Бог завершает всегда то, что Он начал. Люди со своей работой могут подойти к концу. Через смерть, как бы это ни было. Но Бог завершит свое начатое дело. И здесь потом продолжается дальше, 14 стихе, или же последняя часть 13 стиха. «Чтобы вы были благоугодны Ему». Только то, что Бог сможет в нас произвести, это перед Ним благоугодно. Только это. Все собственные дела подобны тому, что Каин принес как жертву на жертвенник. Только то, что Бог может произвести в нас, это Ему благоугодно. В 14 стихе написано: «Делайте все без ропота и сомнения, чтобы вам оказаться безупречными и чистыми, неповинными детьми Божьими посреди извращенного и порочного человечества, посреди которого вы сияете, как яркие звезды в мире. Этот мир извращен, и в этом мы ничего не сможем изменить. Самое главное, чтобы дети Божьи не были извращены, чтобы они не бежали за извращенными учениями, но чтобы были укреплены в Слове и обоснованы в истине. И чем дольше, тем больше произойдут обе вещи. От падения на одну сторону, а восстановление на другую сторону. И расстояние от них будет становиться все больше. Вплоть до дня Иисуса Христа. И послушайте, что Павел здесь сказал в 16 стихе. «Крепко держитесь слова жизни мне в похвалу на день Христов, потому что я тогда не напрасно бежал и не напрасно трудился». Пусть жить это так жить будет и у нас, чтобы мы все крепко держались за слово истины. Вы замечаете, не слово смерти, но слово жизни к жизни. И Павел написал то, что мы являемся запахом жизни, для жизни. Аллилуйя! Да будет прославлено имя Господа. Все, которые предназначены к вечной жизни Богом, они стали верующими. Так мы можем это прочитать в Деяниях апостолов в 13 главе. Так оно было тогда, и точно так же оно сегодня. Все, которые предназначены к вечной жизни, они стали верующими, когда они услышали Слово Господа. Пусть жить это сегодня точно так же будет в нашей среде. Для прославления на день Иисуса Христа. И день Иисуса Христа настолько отличается от Дня Господа, ведь день Иисуса Христа — это есть день Его возвращения, когда Он придет как жених, чтобы забрать свою невесту домой, а день Господа будет гореть, как печь. День Господа — это ужасный день, день суда. Мы ожидаем славный и великий день, день Иисуса Христа. И там могут некоторые удивляться, когда они видят какое-то отклонение первой проповеди Петра в Новом Завете от текста из Ветхого Завета. Там так Дух Божий сделал это специально. Вы можете прочитать это в Ветхом Завете. Я прочитаю вам сейчас быстренько, как последнее место, если Богу будет угодно, из Нового Завета. И именно в Деяниях апостолов во 2 главе, в 20 стихе, «Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде чем придет день Господень». И послушайте, что здесь написано. «Великий и славный». Вы можете прочитать все другие места из Библии. Там написано «великий» и «страшный», или же «великий» и «ужасный». Я прочитаю вам сейчас это из Малахии, 3 главы, 2 последних стиха. Везде написано то же самое, во всем Ветхом Завете. Малахия, 3 глава, 23 стих. «Хорошо знаете, я пошлю к вам пророка Илию, прежде чем придет великий и страшный день Господень». Другие переводы говорят «ужасный день Господа». А Петр говорит «славный». Почему? Ведь там будет такое распределение, как уже сказал пророк Исаия в другом месте, то, что придут обе вещи — утро и также ночь. Обе вещи придут в то же самое время. День Иисуса Христа — это славный день, день нашего прославления, день, где мы увидим жениха нашей души. Это будет славный день. Но потом наступит, прорвется ужасный день Господа и сойдет на всех жителей земли. Как прекрасно то, что Дух Божий все эти вещи таким прекрасным образом уже в начале Нового Завета открыл, чтобы мы сейчас их в конце Нового Завета можем ясно видеть и распознать в Слове нашего Бога. Благодарность будет принесена Господу за Его славное, вечно пребывающее Слово. Небеса и земля пройдут, но Божье Слово пребудет во веки вечные. И если это Божье Слово, как Божье семя, пребывает в тебе, тогда ты останешься со Словом Божьим, которое вечно, во веки вечные, так как мы стали сыновьями и дочерьми Божьими. Сила искупления открылась через кровь Агнца Божьего на Голгофе. Мы получили примирение и прощение, новую, вечную Божью жизнь. Через веру в Иисуса Христа приняли в себя, так как мы приняли Его. И Он есть истинный Бог и вечная жизнь. Если ты имеешь Его, тогда ты имеешь истинного Бога. Есть только один Бог, и это есть истинный Бог. И тогда у тебя вечная жизнь. Есть только одна вечная жизнь. В Нем была жизнь, и жизнь была светом для людей. Кто имеет Сына, тот имеет вечную жизнь. Аллилуйя! Да будет прославлено имя Господа, дети Божьи, братья и сестры. Давайте будем радоваться, так как Он, который начал, Он также не завершит. Он, который даровал нам хотение, Он также дарует и завершение. Он сделал начало, Он и сделает завершение. И конец будет славным. Да будет прославлено имя Господа нашего Бога. Сейчас и во веки вечные. Аминь. Давайте встанем и вместе поблагодарим Господа. Мы наклоним наши головы для молитвы. Небесный Отец, Ты Бог всякой милости и всякого утешения. Ты Бог милосердия, Бог любви. Ты открыл нам Себя в Иисусе Христе. Ты примирил нас с Собою. Ты нам даровал послание примирения, Евангелие об Иисусе Христе распятом. И мы можем Его возвещать и можем Его пережить. То, что еще есть время милости, и то, что люди еще призываются, Господь, я благодарю Тебя от сердца, то, что Ты Божье желание сейчас произвел во многих сердцах. О Боже, так несомненно, как Ты вложил желание, так же и несомненно Ты произведешь продолжение и даруешь завершение по милости, так как никто не может прийти к Тебе, если только Ты его не привлекешь. Итак, мы вместе приходим к Тебе со всеми теми, которые подняли свои руки, и воздаем Тебе от сердца сейчас честь. Еще Ты спасаешь, еще Ты открываешь Себя, еще Ты привлекаешь. Прими благодарность, возлюбленный Господь, за действие Твоего Святого Духа. Твое Слово не возвращается пустым, оно исполняет то, для чего Ты его послал. Да будешь Ты прославлен. Я благодарю Тебя за всех моих братьев и всех моих сестер, которые приняли решение за Тебя, которые почувствовали то, что Ты вложил в них желание, и то, что Ты все это произвел Твоим Духом. Пусть они знают, и также мы все, то, что Ты даруешь завершение по милости. Да, то, что Ты закончишь Твое дело в своих, на день Твоего возвращения, на день, на славный день Иисуса Христа, нашего Господа, о жених наших душ, Царь царей, Господь Господь, мы прославляем Тебя, и мы благодарим Тебя за Твое присутствие. Мы прославляем Тебя, Господь всемогущий Бог, Ты, который был, и Ты, который есть, и Ты, который придешь. Да будешь Ты прославлен во веки вечные. Твое имя, имя Иисуса, да будет высоко прославлено. Господь, открой силу имени Иисуса, силу Слова, силу крови и Духа Божьего посреди Твоей общины. Мы просим Тебя об этом и благодарим Тебя, то, что Ты это сделаешь. Ты уже начал с этим. Да будешь Ты прославлен во веки вечные. Аллилуйя! И весь народ да скажет «Аллилуйя!» Все да скажут «Хвала Богу!» Честь да будет принесена Господу. Аллилуйя! 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 Хвала Богу! Мы чувствуем присутствие всемогущего Бога в нашей среде. Господь близок ко всем тем, которые смирились в Его присутствии, которые сокрушены сердцем и смирены духом. Им Он близок, чтобы Он мог им открыться, чтобы мог их спасти, исцелить и освободить, и чтобы можно было даровать мир и радость в Святом Духе. Аллилуйя! Да будет прославлен Господь, наш Бог, сейчас и во веки вечные. Аминь.